Ну, я всех рада очень видеть. Давно меня не было на группе. Спасибо, что вы пришли. Начну я с 11 главы. Я тут пару абзацев, потому что это меня как раз охарактеризует именно так, как я себя ощущала и чувствовала. Для большинства людей алкоголь связан с весельем и общением с друзьями. Он будет воображение, приносит освобождение от заботы, скуки и беспокойства. Он дает ощущение радостной близости с друзьями, заставляет думать, что жизнь прекрасна. Совсем другое испытывали мы в те последние тяжелые запои. Никакого ощущения прежних радостей, они остались только в воспоминаниях. Никогда не удавалось нам воскресить в себе счастливые моменты прошлого. Мы испытывали настойчивое желание получать удовольствие от жизни, как когда-то. И вместе с тем нами овладела болезненная, навязчивая идея, что произойдет чудо, мы вновь обретем утраченный контроль и возвратятся времена, когда мы были счастливы. Мы делали еще одну попытку и снова испытывали горечь поражения. Чем меньше терпения по отношению к нам оставалось у окружающих, тем в большей степени мы изолировали себя от общества и от самой жизни. Мы стали подданными короля алкоголя, дрожащими обитателями его безумного царства. Леденящий душу туман одиночества окутывал нас. Все сгущалось и становилось чернее. На время это давало утешение, а потом последовало забытие и страшное пробуждение, когда перед нами вставали четыре чудовищных всадника. Ужас, замешательство, разочарование и отчаяние. Скажу честно, это как раз меня характеризовывает. Я человек достаточно веселый, и вся моя семья, в общем-то, с чувством юмора. Родилась я в полной семье. Я была желанным ребенком. Папа меня баловал, просто вот порой даже безбожно, покупалось мне все. И в те советские времена я, в принципе, жила достаточно безбедно. Все, что я хотела, мне покупалось. Меня возили на отдых 4 раза в год. Обязательно это был Сочи или Крым летом. И, в общем-то, я купалась в любви. И когда я пошла в детский сад, там тоже я была всегда на первых ролях. Я всегда читала стихи у елки, и все было бы неплохо, пока я не пошла в школу. Вот школа тут, конечно, отбила полное желание учиться. Мне так повезло, что моя первая учительница была заслуженный учитель РСФСР, но она нас била так, издевалась над нами, как могла. И, в общем, у меня была такая стойкая неприязнь к школе, что когда я, честно говоря, ее встретила уже вот буквально 7 лет назад, только мое воспитание не позволило мне ее пнуть и плюнуть ей в лицо. В старшей школе тоже все, в общем-то, было не так хорошо, потому что на время моего становления, как у многих девочек и мальчиков, там прыщи и все такое, и она тоже по этому поводу очень издевалась, и я, в общем-то, именно тогда в меня поселилась неуверенность в себе, стойкая неуверенность в себе. И когда мне нужно было вступать в комсомол, развалился союз, и я была этому безумно рада, потому что никогда не понимала, почему Ленин ездит в Швейцарию, а я нет. Вот. И когда То есть мы сняли галстуки. Я такой бунтарь была в школе. Мы сняли галстуки, одели обычную одежду. Но уже учителя на нас не могли никак отреагировать, потому что они сами не знали, что делать. Как бы все развалилось. И когда у девочек стали появляться мальчики, то в моем случае мальчиков у меня не было. И я каким-то себя чувствовала изгоем в этом плане. Во мне еще больше появилась неуверенность. И я не знала, как с этими вообще мальчиками разговаривать, что это за существа и как с ними вообще общаться, непонятно было. Вот. И в какой-то раз моя подружка, мы собирались на дискотеку, а у меня была такая банка, вот сейчас у них продают ацетон, растворитель, а у меня там такая была коричневая с черной крышкой. Я протирала эти юношеские прыщи спиртом техническим. У меня его было много, потому что папа связан был с этим. И она говорит, а давай попробуем. Я говорю, как? Ну, она говорит, ну, давай попробуем. Я говорю, ну, у меня же родители там. Ну, в конечном итоге я принесла компот, и мы этот спирт, я вам скажу, пили вообще не запивая, как воду. Эффекта, я скажу честно, не почувствовала. И когда мы пошли на дискотеку, он говорит, возьми его с собой. Ну, я взяла. Пришли, а там старшие девочки, ну, естественно, что надо же какое-то покровительство. И они говорят, у вас есть что выпить? Я говорю, протягиваю ей этот бутыль. Она говорит, это что? Я говорю, спирт. Короче, когда она глотнула, глаза у нее вылезли из орбиты. Она говорит, вы что, его не разбавляли? Я говорю, а что надо? Она говорит, слушайте, ну вы и дуры. Я уже ей побоялась сказать, что это технический спирт, не медицинский. Вот так было мое первое употребление алкоголя такое. Потом, естественно, что все дискотеки, как без спиртного, конечно, проходили они все с употреблением спиртного. И я поняла, что спиртное дает такой эффект, ты чувствуешь себя, тебе уже есть о чем разговаривать с этими мужчинами, ты уже знаешь о чем, у тебя краски прям, ну, вообще все очень здорово и красиво. И поначалу, вообще, честно говоря, это приносило даже удовольствие какое-то. Вот. Но так как, опять же, у меня не было мальчиков, у всех были, а у меня не было, я поклялась себе, что у меня будут самые лучшие мужчины. Правда, это было действительно так впоследствии. И были мужчины очень хорошие, я им всем благодарна. Они сделали меня как человека, как женщину. Много что они вложили в меня все. И я себе в 15 там, лет, я сейчас, вы потом поймете, почему я об этом говорю, я придумала себе такую сказку, что у меня будет состоятельный муж, состоятельная красивая жизнь. У меня будет много детей, мы будем ездить, путешествовать. И когда пришел возраст уже, в общем-то, там, выходить где-то замуж, даже не то, что замуж, меня замуж вообще никто никогда не гнал. Я замуж вышла только потому, что избавиться от родительской опеки. И бабушка с мамой мне всегда говорили, мужа нужно искать в театре. Только не сказали, что в партере. Я нашла его, правда, в театре, но за кулисами. Это был мой самый, наверное, такой поступок, потому что то, что за кулисами, в общем, пьют там безбожно. Я была в шоке от этого, но мне там нравилось. И вообще мне нравилось выпивать, и муж, я еще такая была эпатажная. Мужа я нашла на 21 год старше себя. Он был ровесником моей мамы. Когда я его предоставила родителям, вообще вся семья была в шоке. Говорить мне было бесполезно о том, что это не тот человек. Я все равно сделала свое. И когда я поняла, что, в общем, ошибку своего выбора, я поняла, когда родила ребенка. Потому что муж пил, я была сначала созависимой. И я пыталась бороться с этим пьянством. Когда я увидела, как мой муж пьет через шарф, это было страшно. Для меня это было жутко. Боролась я, в общем, до определенного момента, потом плюнула, и, в общем, меня стало затягивать этот алкоголизм. Я стала пить с ним. Но пили мы не то, что каждый день, суббота-воскресенье, потому что был ребенок маленький, надо было им заниматься. Но дошло до того, что, в общем, я поняла, что я не могу с ним общаться в трезвости вообще. То есть только вот когда мы выпьем. И поэтому всю неделю я молчала тупо с ним. А вот субботу-воскресенье у меня начинался, простите за выражение, словесный понос. То есть я все рассказывала, и все у меня было. Но я понимала, что меня это затягивает. Я понимала, что у меня есть проблемы. И я в какой-то раз решила, что все, хватит. Надо свою жизнь изменить на 360 градусов просто. Потому что я, ну, уже ниже плинтуса, скоро опущусь. И вот в какой-то год, на Новый год, я загадала себе желание, что я должна изменить свою жизнь на 360 градусов. Если я не изменю, я просто брошусь под поезд. И я ходила к этому поезду и долго смотрела, как проходит этот поезд. У меня были депрессии. Депрессии, они начались, вот сейчас я уже осознаю, что они начались с первого моего употребления. Депрессии были жуткие, резание вен, и я никак не могла под этот поезд броситься, потому что думала, а как же ребенок, а как же родители. Но у меня было пару мест, куда я там ходила и смотрела на этот поезд. И начала я со смены работы. Да, еще хотела сказать, что когда я вот с мужем пыталась развестись и вот с этим алкоголизмом, я пошла к врачу, думаю, надо мне сходить. В общем, мы с подружкой пошли, с которой начинали пить. От этого врача, что она, что я, вылетели пулей и пошли напились. Потому что, ну, это жуть была, конечно. Как он нас унижал, это кошмар. Вот. Но подружка моя больше никуда не пошла. Я пошла еще в одну клинику сходила. И там мне врач посоветовал устроиться на работу. А так как ребенок у меня болел часто, то есть я не могла работать полноценно, то на тот момент уже ребенок сам перемещался. И я думаю, да, точно, это выход, возможно. Я устроилась на работу. Правда, у меня прошло это ненадолго. Ну, там начались свои коллеги по работе, мы тоже стали ходить куда-то, выпивать, естественно. И я понимала, что я пью как-то не так, как все. И когда вот я изменила, стала менять свою жизнь, первое, что я начала, смена работы. Я поменяла работу. У меня еще тогда учеба была, у меня умирает дедушка. В общем, все как-то вот меняется. И вот в мае месяце я знакомлюсь со своим вторым мужем и понимаю, что вот то, что я в 15 лет себе придумала. Вот эта сказка, вот это все. И когда мы стали уже жить с ним вместе, я понимала, что ну, какую-то там тайну моей жизни не знает, потому что человек не пил, не курил. И я за него просто схватилась, как за спасательный круг. Я поняла, что это мое спасение. Пока мы жили в какой-то период времени, да, мы ходили куда-то, мы развлекались, все было нормально. Но в какой-то период я поняла, что, ну вот, ты с бодуна, тебе плохо, может, и похмелиться. Дома никогда я в жизни в своей не похмелялась. Видно, это был первый вот этот звоночек. И я начала похмеляться. Дошло до того, что муж не понимал, говорит, почему я трезвею, а ты пьянеешь. Я говорю, это у меня просто такой организм, я так отхожу. Пока он не заметил, как я отхожу, пока он меня не поймал с поличным. И он мне говорит, тебе надо полечиться. Я понимала, что мне надо полечиться, потому что я себя уже давно признавала алкоголиком, что у меня проблемы. Но вот этот страх переступить клинику, тем более это клиника его друзей, и мне даже за его реноме было стыдно сказать, что я вот у меня проблемы. И когда мне исполнилось 40 лет, я знаю, что мы вечером пойдем в ресторан с родителями, с сыном. Я стояла, курила в парке и просила Бога о том, что ну, сделай что-нибудь, потому что я уже не пить не могу, не пить не могу. Я не буду рассказывать о том, как я пила, у всех это было, и рисочки, и отпивание, и доливание воды, и у меня даже с полицией были проблемы. И я просила Бога, что сделай что-нибудь. И вот этот год, который, пока я не бросила пить, был самый страшный в моей жизни, потому что стали случаться очень страшные вещи. Я стала терять вещи, стала терять память. И когда я теряла вещи, я на следующий день, опять же, разговаривая с Богом, говорила о том, что, Господи, ты же мне показываешь. Ты же, наверное, мне показываешь, что хватит пить. Но сама я бросить никак не могла. Я понимала, что я абсолютно бессильна перед алкоголем. И к Новому году за 2 месяца, это был, наверное, ноябрь месяц, мне приходит вообще, вот, честно говоря, я никогда не заходила ни на какие клиники, ничего я из соцсетей не заходила. И вот опять же эта работа Бога приходит мне с Санкт-Петербургской клиники наркологии пройти тест. Я вообще была удивлена, потому что ну, я вообще не... Никаким боком там, ну, вообще никак. И я честно прошла этот тест. Вот что тут началось. Они мне писать, звонить на все телефоны, везде, что вам срочно нужно обратиться в клинику. Я это все скрывала, потому что думаю, сейчас увидит муж. И... Хотя муж и так мне сколько раз предлагал. Но вот признать перед ним, еще перед собой как-то там признавала. Но признать перед ним, что у меня проблемы, это было страшно. И я думаю, хорошо, в клинику я обращусь, но потом, потому что сейчас декабрь, у мужа день рождения, там Рождество, Новый год, мы потом на лыжи, потом, ну, в общем, некогда мне тут пока бросать. И наступает Новый год. Мы едем в шикарный отель, отмечаем Новый год, все хорошо, красиво, но Наташа же идиотка, она берет бутылку с собой. 1 числа начинает похмеляться. Да, похмелялась до такой степени, что, в общем, я бродила под тем променадом, который провалился. В общем, в невменяемом состоянии я дошла до отеля, где мне предлагали помощь. И, в общем, как я оказалась в номере, я, честно говоря, вообще не помню. Но помню, что я пыталась выброситься в окно с 3-го этажа, подставляла стулья. В итоге муж меня там оставил, в этом отеле. И я вот с чемоданом из этого отеля думаю, это сон. Вот я сейчас открою глаза, и все будет как раньше. Но это был далеко не сон. И это было 2 число. Забирал меня мой покойный папа. И к Когда мы приехали домой, мне муж, во-первых, мне муж в мусорных мешках привез мою одежду, забрал у меня ключи, деньги, ну все забрал, все, что можно было. По дому он все собирал в мусорные мешки, что можно было, он мне даже какие-то сланцы летние зачем-то отдал. Вот. И, в общем-то, и написал мне телефон клиники, тебя там ждут, и уехал. А я еще перед Новым годом, почему-то у меня было такое ощущение, что мне не нужно ехать ни к его маме, ни на лыжи. У меня какое-то было предчувствие, ну вот, что я или разобьюсь, или что-то случится. Я молила Бога, что, Господи, помоги, чтобы мы не поехали. Ну, не поехала я, а он поехал. И вот сказать страшно переступить было порог клиники, страшно. Очень было мне страшно. Но я это сделала, я признала, что у меня проблема. Условие моего мужа было закодироваться и зашиться. Я это сделала. Хотя он просил на год, я сделала на 3. И вот после этого я думаю, а чем черт не шутит, дай-ка я посмотрю в интернете группу анонимных алкоголиков. Я вот когда-то смотрела кино, и там вот героини, они сидели в кружке. Я, конечно, всегда очень смеялась над этим, думала, какие они дурные, что там может вообще помогать. Сидят эти идиоты в кружке и что-то говорят ни о чем. Но я никогда не думала, что я окажусь на том же стуле. Вот. И когда я... Сначала я пошла к отцу Марку, поговорила, он говорит, слушай, а тут у нас группа собирается, может тебе сходить? Я говорю, да, я, наверное, пойду. Конечно, мне было страшно открыть ту дверь. Я очень хорошо это помню, еще группы собирались там. И я подготовилась к этому моменту. Открыв дверь, я выпалила. Здравствуйте, я Наталья, я алкоголик. И знаете, все такие улыбаются. Я помню, меня встречал Сергей. Я думаю, какие-то вампиры. А вот он, наверное, самый главный вампир. Думаю, ладно, пусть уже пьют кровь, мне уже все равно. И я благодарна за то собрание, потому что оно было в виде спикерских, каждый рассказывал о своем употреблении, как он пришел. И я слушала и думала, боже, и это у меня, и это у меня, и это у меня. И я, оказывается, не проклята до 7-го колена, это просто такая болезнь. И я как-то приходилась, я стала ходить. Хотя вот Сергей меня спрашивал, ты придешь? Я говорю, конечно, приду. Он говорит, ну типа, потому что приходят тут много, а остаются единицы. Я это хорошо запомнила. Думаю, ну я отстанусь. Мне уже терять нечего. И я стала ходить. Конечно, я ничего не понимала сначала, что происходит. Но я стала оставаться и на собрания. И потом они говорили о каких-то служениях, наставниках тут. Я по первости взяла служение. Но в силу этого, в силу того, что потом мы уже с мужем помирились... И он понял, что мне нужна работа, потому что я очень часто у него просила, что я хочу работать, я не могу сидеть дома. И он понял, что мне надо что-то делать. И видно, ему в клинике тоже объяснили, что мне нужно какое-то дело, занятие какое-то. И он меня устроил к себе в магазин, и я, в общем, занималась магазином. Естественно, служение я не успевала, его потом отдали. И я пока не брала служение, но ходила, смотрела. Наставника я тоже полгода не брала. Во-первых, было особо не из кого, потому что ходили тоже все по шагам. И тогда у нас была там девочка, она уже шла по шагам. И я говорю, слушай, расскажи-ка ты мне вот про эту женщину, вот как она там? Она говорит, хорошая, возьми ее, попросись к ней, бери ее. И я, значит, взяла. Мне сначала было страшно подходить к моему наставнику. Она мне казалась такой грозной очень женщиной. Вот. Ну, когда мы пошли по шагам, это, конечно, было очень здорово и замечательно. Я уже окончательно признала, что у меня проблемы. И я, когда писала четвертый шаг, я прекрасно понимаю людей, которые на четвертом шаге срываются, потому что я и рыдала, и писала, писала, и рыдала. В общем, я прошла программу, и когда я, например, делала девятый шаг, а делала я его... Сначала я делала папе девятый шаг, и мой папа, который никогда не плакал, он просто разрыдался. Я никогда не видела его слез. Это был первый раз. И я очень рада, что я успела ему при жизни сделать этот девятый шаг. Когда я делала маме, мама тоже очень так расплакалась. И она у меня спросила в говорит: «Таш, а вот если случится что-то страшное, как ты будешь?» Мы с ней поняли, о чем идет речь. Она мне спрашивала о смерти близкого человека. Потому что она знала, как я привязана к семье. Для меня семья – это самое важное. И когда вот умер мой папа, причем очень неожиданно, и с неожиданным таким вообще диагнозом, 1,5 месяца было просто ада. Вы знаете, у меня не было мысли выпить. Вот это самое интересное, что не было. Мне нужно было заниматься папой. И когда он умер, мне мама позвонила в 7 утра. И я благодарна группе, они очень, все меня очень поддержали в тот момент. И вы знаете, сказать, что у меня не промелькнула мысль, не скажу, промелькнула мысль. Но я очень быстро собрала свои вещи и переехала к маме. Так случилось, опять же, работа, видимо, Бога. И дьявол меня искушал, потому что мужа у меня рядом не было. Он был за границей и приехать не смог быстро. То есть я не могла себе позволить выпить, потому что мне нужно заниматься похоронами. Я не могла это на маму и сына все положить. И я приняла такое решение, считаю, что оно правильное, что я не переживала все это в одиночку, потому что было очень тяжело. И еще одно событие, которое пришлось, опять же, на мою трезвость. У нас был очень тяжелый суд 3 года. Мы его выиграли. И опять же, это все в трезвости произошло. И раньше, когда я хоронила, например, свою бабушку, я не понимала, почему я пью, а легче мне не становится. А вот здесь, когда я не пила, скажу, что я намного легче перенесла. У меня не было той депрессии, которая была при алкоголе. И в силу определенных обстоятельств мне нужно было уехать на 1/2 года. Я жила в другой стране. И знаете, я настолько была... Я каждый день делала инвентаризацию своей жизни. Я ехала, брала велосипед, ехала в парк, благодарила Бога за то, что я имею возможность жить в этой стране, гулять в этом парке, попить кофе в красивом месте. Но это было очень здорово. И вот я всегда наблюдала за Таней, которая все что-то записывает в тетрадку. Я завела себе такую тетрадку. И я с этой тетрадкой ездила, записывала. Я писала стихи, там какие-то папе посвящала, какие-то просто. Вот. И это меня, в общем-то, спасало. Мне было очень комфортно. То есть я очень... И я вот всем советую на каждодневной основе делать эту инвентаризацию. Это очень помогает. И я такая одушевленная, даже при том, что вот такое с папой случилось. Он мне каждый месяц снился и рассказывал, какая у него там жизнь. Это было тоже... Я это тоже более спокойно все перенесла, потому что все-таки это трезвость. И... По поводу служений, я помню, когда я пришла сюда, с этим служением у меня не получилось, я решила, что все, я такая пропащая. Вот. И когда выбирали, например, ведущих, как я хотела быть ведущей. Прямо я вот смотрела на этих ведущих, мне так нравилось. Но я сама никогда себе не предлагала себя, потому что я считала, что я вообще недостойна этого. И так случилось, что вот у Гали там обстоятельства так изменились, она мне предложила. Конечно, у меня была радость шоком, потому что я, с одной стороны, радовалась, а с другой стороны, я думала, как я вообще это буду. Но опять же, группа пришла на выручку, мне помогла в этом всем. Мне очень это нравилось. Вот. И я тоже советую всем брать служение, потому что раньше я не понимала, для чего это надо было. А сейчас я прекрасно понимаю, для чего нужно служение. И это мобилизует очень хорошо. Ты стараешься людей не подвести, прийти на группу. То есть это уже тебе такой как бы бонус, чтобы ты не выпил. Ты должен прийти трезвый. И это, конечно, очень мобилизует. И я очень благодарна своей семье, потому что моя семья... Я знаю семьи, где люди вот так вот выздоравливают, но ими никто не интересуется, что они там делают. Моя семья всегда интересовалась. И мои родители, помню, я с папой разговаривала, он мне сказал: «Наташа, это так изменилось, ты вот стала ходить на эти группы». Хотя он их, не скажу, что он прям признавал. Папа мой тоже любил выпить, и мы с ним оба любили это дело. Но... Он говорит, ты настолько стала спокойной, ты настолько изменилась, и мысли у тебя изменились, и ну, все, мировоззрение изменилось. И все воспринимали вот эти мои походы. Во-первых, всем интересуются, что я делаю, что я говорю, о чем я рассказываю. И мой муж, он с чувством юмора, слава богу, что вообще у меня семья с чувством юмора. Потому что без чувства юмора выносить алкоголика нереально. И даже сейчас мы отмечали в том же отеле Новый год, и мой муж мне говорит, а ты помнишь, как ты вот тут залезала и прыгать собиралась? Ну теперь у тебя есть балкон. Можешь теперь с балкона, если хочешь, прямо на козырек. Вот. То есть мы уже как бы смеемся над этим, над многими вещами смеемся. И ему тоже очень нравится моя трезвость, потому что он тоже говорит, что я настолько изменилась, настолько мое мировоззрение поменялось. И в этом я, конечно, благодарна очень наставнику, потому что она мне открыла очень многие вещи, открыла глаза на мою болезнь. То, что можно жить без алкоголя. И несмотря на то, что человек я достаточно веселый, и я до сих пор хожу в ночные клубы, но без алкоголя. И поверьте, люди, которые выпивают, они абсолютно не видят, что я не выпиваю. Я с ними точно так же веселюсь абсолютно. У меня был случай, когда я встретила своих одноклассниц. Они узнали о том, что я не пила в конце вечера. И то только случайно, потому что они заказывали алкогольный коктейль, и я без алкоголя. И они были крайне удивлены. Они не думали, что можно в трезвом виде вот так вот развлекаться. И а самое мое большое вот было такое достижение, хоть муж и обиделся там на своего друга, а для меня это была прямо гордость, я скажу. Когда мы пошли, я еще была, правда, сырая совсем, у меня был месяц трезвости. И я говорю, так хочу на дискотеку пойти. Он говорит, ну вот я приеду, мы пойдем. И мы пошли на дискотеку. Я говорю, а что, ты даже не спросишь, как я буду там? Он говорит, нет. Ты должна, говорит, ровно относиться к этим бутылкам. И я не пила. И в конце вечера его друг сказал, слушай, говорит, я, говорит, не пойму. Ты вроде не пила. Ты, говорит, что пьяная дурная, что трезвая дурная. Но для меня это был такой комплимент. Я поняла, что я умею веселиться трезво. Точно так же, как и все остальные. И мы ходим, развлекаемся. Вот в этот Новый год, я скажу честно, я бодриться еще начала, когда еще все не выпили даже. Но я уже веселилась и развлекалась, абсолютно будучи трезвой. И что мне понравилось, никто не задает вот этих дурных вопросов о том, что почему вы не пьете. На утро, например, тоже когда предлагали спиртное, я говорю, мы за рулем. Все, вопрос отпадает. И я вам скажу, что это очень здорово. Я стала настолько спокойной. Я не завишу от этого кошмара, от этого ужаса. У меня кончились депрессии. Я могу сказать, что сейчас я не так часто посещаю группу, но я надеюсь, что я буду ходить. Я люблю больше живые группы. И я надеюсь, что все-таки я начну ходить. Вот. И поэтому я очень благодарна всем, очень благодарна группе за свою трезвость. Сейчас я уже с 6 числа, я уже не зашитая и не закодированная, но я не пью все равно. Вот. И еще меня не смущают бутылки. Я могу сказать, что я не сторонник обходить. Ну, каждый выздоравливает сам, но я не сторонник обходить магазины со спиртным стороной и закрывать глаза. Для меня это значит, я не выздоровела. Значит, я не выздоравливаю. Я ровно смотрю, при том, что даже у меня дома большой бар. И когда я бросила пить, муж сказал, я могу вывести все, если хочешь. Я говорю, не надо, пусть будет. Вот он как стоит, он уже не раньше он пополнялся, сейчас он не пополняется. Но вот он как стоит, так и стоит. Меня он как бы не трогает совершенно. Я бываю и в пьяных компаниях. Ну как в пьяных? У меня люди вообще особо не такие, не пьющие. Поэтому у меня нету проблемы в том, что в разговоре. Потому что бывают компании разные. Когда вы уже пьете и не понимаете друг друга, у меня такого нет. У меня в основном все, которые выпивают бокал два, им достаточно. И тоже, опять же, у меня никто не спрашивает. А если кто-то и спрашивает, то я говорю, что у меня больной желудок. И мне врач запретил пить. Все, опять же, все вопросы отпадают. Поэтому я всем советую, все-таки вот эта инвентаризация, она мне помогает. Я каждый день раскладываю свой день по полочкам. И когда у тебя в голове порядок, то у тебя и в жизни будет порядок. И не будет вот этого метания, потому что, ну, у меня были страшные депрессии, я думаю, что они всех тут посещали. Поэтому я очень благодарна и надеюсь, что я буду оставаться трезвой. Хотя, знаете, никогда не говори никогда, поэтому я считаю, что надо жить здесь, сейчас и сегодня. Поэтому всем спасибо, я очень всем благодарна, что вы пришли.
Ну, ребят, с этой минуты собрание считается открытым, поэтому, пожалуйста, кто хочет задать Наташе, может, какие-то вопросы или рассказать о своем опыте выздоровления ей и всем присутствующим, это можно делать, пожалуйста.
Привет, Лена, алкоголик. Наталья, расскажите, пожалуйста, а что составляет ежедневную твою программу выздоровления, вот, каждый день сегодня, что ты делаешь?
Ну, во-первых, я разговариваю с Богом. Я рассказываю свой день. Я не позволяю себе себя жалеть. То есть это вот табу на жалость. Потому что как только ты будешь себя жалеть, то ты уйдешь, то можно сорваться, в общем. А так как я вообще такой человек, люблю пожалеть себя, вот, то мне это категорически нельзя. Какую-то ситуацию я раскладываю. Вот почему это так? Для чего это так дано? То есть есть масса каких-то вещей в жизни, вот даже... Я не буду углубляться, но вот, например, наш суд, да, который 3 года длился, я раскладывала не почему это так, а я раскладывала это для чего это так, для чего это дано. Дано оно для того-то, для того-то, для того-то. И вот таким образом я делаю каждодневную, раскладываю каждый день по полочкам, что произошло и для чего это мне нужно. Потому что все дается для чего-то. Просто надо это увидеть. Не каждый, например, я знаю, что может увидеть, для чего дается та или иная ситуация. Пожалуйста.
Можно мне, пожалуйста? Спасибо за спикерство, Лидия Алкоголик. Хотела бы спросить, Наташа, поделись опытом, как ты применяешь 11-й шаг на повседневной основе?
11-й шаг? Что у нас там 11-й шаг?
Искать путь. Маленькая медитация, глубина, что значит.
Ну, ты просто по поводу ментализации. А,
то я уже так...
Шпаргалка.
Да, шпаргалка. Ну, кстати, вот я занимаюсь медитацией. Очень интересная вещь. В интернете очень много всяких разных медитаций, которые очень даже помогают. Мне вот подружка, кстати, скинула очень интересную медитацию для, ну, для успокоения души. Вот она говорит, я, например, на ночь себе это читаю. Слушаю ее, там, медитирую. Я вообще это люблю, медитировать. Это, кстати, очень помогает вообще в жизни. Становишься спокойным, особенно после каких-то стрессовых ситуаций. Таких вот. Я как бы это применяю. Ну, и я скажу честно, я разговариваю с Богом везде. Я не сторонник, скажем, ходить в церкви, там, челуму полбить, да? Потому что Бог везде, мне как бы посредник не нужен. Вот. И я занимаюсь дома.
Хорошо, спасибо.
У меня не вопрос, у меня очередное еще раз поздравление, потому что Наташа, ты была годовщина 2 января, да? Mm-hmm. Вот, я тебя еще раз поздравляю, я очень рада за тебя. Ты мой хороший, так сказать, опыт, ты моя отличница, хотя бы эти девочки хорошие, вот, и все не прощают. Я очень рада за тебя, за твою силу воли, за твой характер, за твое стремление. Спасибо тебе.
Тебе спасибо, Наташа.
За то, что ты, в общем, наша работа дала и мне трезвости, и мне опыт. Пусть все будет дальше. Много-много лет в таком же духе, тихо, мирно, спокойно и трезво.
Спасибо, Наташа. Да и тебе спасибо большое.
Наташа, я хочу тебя поблагодарить за спикерскую. Благодарю Наташу, что меня пригласили, потому что сама, я думала, что не то. Группа, то есть все... в этом телефонах сидят. Вот. Очень тебе благодарна, что ты меня подметила, что я делаю записи, да. Это мне помогает очень хорошо. Спасибо.
Да, я поняла, что ты мне это тоже помог. Я в свое время вела дневники, и поэтому мне вообще вот эта программа в плане писания, написания далась более легче, потому что я любила писать, и я очень много, у меня очень много дневников. И, кстати, в этих дневниках, на удивление, несмотря на то, что, в общем-то, было советское время, я вот сейчас перечитываю, я везде опиралась на Бога. То есть я везде разговаривала с Богом.
А еще я услышала тебя голосами здесь, что ты медитацией занимаешься. То есть ты не голословно это, не просто говоришь, а действительно чувствуется, когда человек этим занимается, увлекается медитацией.
Ну, правда, очень помогает. Вот я советую кому.
Но оно приходит, оно само к человеку, если он заинтересуется, то оно приходит само к нему.
Сергей Алкоголик, Наташа, спасибо тебе. Ну, что я хочу сказать, я помню твое выступление в прошлом году, да, и вот сидят совершенно два разных человека. Вот, на данный момент я вижу спокойного такого, уверенного человека, спокойно рассказывающего о себе, о своем опыте, вот, о том, что действительно вот это, как ты говоришь, самоанализ, да, вот это 10-й шаг, он у тебя на регулярной основе. Вот, и это здорово, да, потому что действительно это то место, куда мы сюда приходим, она именно алкоголики, именно это они рекомендуют делать на ежедневной основе. Вот. А в том году ты говорила, всем советую много гулять, всем дышать, гулять, плавать, и все у вас будет хорошо. Вот. Это тоже желательно делать, и тоже, да, но, как говорится, ни одному алкоголику, к сожалению, это еще не помогло. Потому что бухают и на прогулках, и в бассейне, и все, да и во всех красивых местах. Вот, так что приходи, если, как говорится, вдруг соскучилась по группам живым, они есть, да. Для всех тайну открою, да, которая не является тайной. Группа проходит живая каждую пятницу, каждую понедельник и среду. Мы собираемся в скайпе, об этом также регулярно есть информация, да,
ну,
и есть место для, да, читать это здорово.
Вот. Приду в среду читать.
Вот. И поэтому приходи, есть служение, да, готовы люди поделиться, вот, сделать это с удовольствием.
Спасибо. Хорошо, спасибо.
Ну тогда, Наташа, спасибо, а мы, наверное,
спасибо.